Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Более 16 миллионов женщин в России за год столкнулись с насилием в семье. Что делать и к кому обращаться за помощью?
Я сюда приехала из-за того, что не из-за того, что меня муж бьет, а потому что у нас именно морально уже обстановка была ненормальная.
В Приморском крае судят женщину, которая, защищаясь от побоев, убила мужа. Может ли суд ее оправдать?
Он ее свалил, душил. Она смогла подняться, и вот этот маленький ножик там на столе лежал. Она сама ничего не помнит.
Что считать домашним насилием? И как понять, что ваш партнер склонен к насилию?
Главная характеристика домашнего насилия – это страх. Потому что бывает, что супруги ругаются, да, партнеры ругаются. Но именно домашнее насилие, оно характеризуется тем, что это постоянно происходит и происходит в атмосфере страха.
Более 16 миллионов женщин в России ежегодно подвергаются домашнему насилию. Законы против домашнего насилия есть в 127 странах, но Россия не входит в их число. А в начале 2017 года в России были декриминализированы и побои в семье, что нивелирует все усилия общества по борьбе с домашним насилием. Многие женщины молчат, когда их бьют мужья. Надеются, что те исправятся. Девочки терпят насилие от отцов, отчимов и старших братьев. Думают, мама не поверит, если рассказать. В результате сломанная психика, вечный страх и недоверие к окружающим. От полиции и родственников, как правило, помощи не ждут, но иногда решаются бежать. В дома-убежище, где уже живут десятки женщин с похожими историями.
Каждая пятая женщина в России страдает от домашнего насилия. Ежедневные скандалы, побои, унижения. Любе 24 года. Партнер избивал ее регулярно, но уйти от него она решилась только через год, когда нашла убежище.
В один прекрасный момент он меня сильно, очень сильно избил, тоже душил меня, но я на это не обратила внимания. Я маме после этого, после первого раза, когда я его просила, маме больше я ничего не говорила, потому что я понимала, я бы не хотела слез своей мамы. Ни одна мама как бы этого не достойна. Видеть то, что ее дочь страдает. Я приехала в синяках, у меня вся челюсть болела, то есть пощечины сильные. Голова у меня почему-то была в синяках, может, он шевелял меня как-то об себя. Я вообще вот этого я не помню. Как-то я уже стала все равно человеком. Тут меняешься очень быстро, потому что поддержка тут колоссально идет.
В этом подмосковном доме живут десятки женщин с детьми. Большинство бежали от побоев. Юля несколько лет назад пережила групповое изнасилование и стала инвалидом. Когда казалось, что жизнь наладилась, и сбылась Юлина мечта стать мамой, она столкнулась с другим видом насилия – психологическим.
Родственники постоянно вмешиваются в процесс воспитания, прямо на разделение меня, скажем так, с моим ребенком. То есть вот ты все делаешь не так, ты все делаешь неправильно, ты неправильно ее воспитываешь, ты не так с ней говоришь. Я поняла, что я теряю авторитет в глазах дочери. Даже однажды был случай, мы с ней пошли в парк гулять, и она сказала, я не хочу давать тебе руку. Я говорю, ну пожалуйста, дай мне руку, это важно, потому что здесь опасно. И она сказала, нет, не обязательно маму слушать. И она побежала, ее сшиб велосипед. У нас немножко разногласия во взглядах воспитания. Они пытаются перебороть. И вот ребенок этот надлом, он очень чувствует. Он чувствует, что в семье нет мира, в семье нет порядка. И это очень болезненно отражалось и на мне, и на ней.
Есть определенная амплуа шикарной женщины, но мы уверены, что это не накачанные губы и не ботокс в большом количестве, а та женщина, которая умеет правильно проходить боль. И когда человек это испытывает, например, не раз и более, и от близких людей, то это либо женщина превращается в жертву, которая скручена в проблемах, несчастна в любви, дети от этого страдают, либо она должна встать из этого, встать правильно. И я считаю, ценность женщины, которую когда-то предавали, но она верит в людей, очень высокая.
Многие приходят сюда, чтобы разобраться в детских травмах. Отец Алины насиловал ее, когда она была маленькой. Девочка боялась рассказывать это кому-либо и переживала проблему глубоко в себе.
Я думаю, что когда выйду замуж, мои проблемы как-то, наверное, решатся. Ну, это очень большая ошибка девочек, если они так думают. Но я об этом не знала. Мы рожали детей совершенно спокойно, пытались их воспитывать. И я начинала видеть какие-то проблемы, да, вот уже в плане воспитания детей. То, чего я не хотела, чтобы было, как вот со мной обращались, да, я начинала как-то это делать со своими детьми. И начались очень серьезные проблемы именно во взаимоотношениях с мужем, что очень еще больше отражалось уже на детях. Я не понимала, думаю, у меня такой хороший муж, как бы у меня, ну, таких мужчин мало, я это знала, как бы он достаточно хорош. Ну, как, ну, здесь я уже поняла, что женщина сама, как бы, это ужасно понимать, но женщина сама делает вот мужчину вот таким, позволяя с собой вот так обращаться, да? Вот плохо. Я сюда приехала из-за того, что не из-за того, что меня муж бьет плеткой, а потому что у нас именно морально уже обстановка была, ну, ненормальная.
Повлиять на ее ценности, это мы считаем очень важным. Потому что просто побыть у нас, не знаю, там успокоиться и синяки прошли, это не ответ. Но если она после этого по-другому строит свою жизнь, вот это здорово.
Осенью в Рунете стартовала кампания в поддержку принятия российского закона о противодействии домашнему насилию. Что изменит этот закон и почему власти медлят с решением проблемы? Спросим у гостей сегодняшней программы Алены Поповой и Алексея Паршина.
Алексей Паршин, президент коллегии адвокатов «Вердикт». В адвокатуре с 1998 года. Соавтор законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Профессиональные интересы, необходимая оборона, профилактика домашнего насилия. В 2006 году награжден серебряной медалью имени Плевако. Алена Попова, создатель сети взаимопомощи женщин, проект W. Соавтор законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Профессиональные интересы, защита прав женщин, борьба с домашним насилием, обеспечение финансовой безопасности женщин и тому подобное.
Прежде чем говорить о необходимости принятия закона о противодействии домашнему насилию, наверное, нужно дать определение тому, что вообще считать домашним насилием. Это когда бьют, это когда отбирают деньги, это когда запирают. Вот что именно является
насилием? Домашнее насилие многогранно, на самом деле. И его так и подразделяют, как физическое, сексуальное, экономическое, психологическое. Это все домашнее насилие. Это и когда бьют, и когда отбирают деньги, и когда не выпускают из дома, когда ограничивают с друзьями. И вариантов может быть масса. Там шантаж детьми, шантаж зверями, там, зверюшками, да, которые домашние. Все это тоже попадает под домашнее насилие. Главная характеристика домашнего насилия – это страх. Потому что бывает, что супруги ругаются, да, партнеры ругаются, бывает, ругаются родители с детьми. Ну, вся жизнь без этого, наверное, даже невозможно. Все мы люди, да, все мы со своими какими-то. Но именно домашнее насилие, оно характеризуется тем, что это постоянно происходит и происходит в атмосфере страха. То есть кто-то из партнеров в этой атмосфере постоянно находится.
Обычно, когда говорят о домашнем насилии, в первую очередь имеют в виду проблемы между женщинами и мужчинами. И чаще всего называют женщин жертвами домашнего насилия. Но можно ли говорить, что жертвами домашнего насилия становятся и другие члены семей?
Самая латентная группа, во-первых, это пенсионеры, то есть престарелые родители, которые попадают в зависимость к детям. Между прочим, ужасающее количество пенсионеров, которые терпят побои и не подают в суд вообще, поскольку жалеют своих детей или своих внуков, или тех пенсионеров, которых держат там в закрытой комнате, морят голодом, не лечат, отбирают пенсию, поскольку пенсионеры имеют стабильный доход в виде пенсии. И мы кричим на всех углах уже о том, что закон о домашнем насилии нужен прежде всего и для того, чтобы защитить самую категорию, страдающую от насилия, латентную, это пенсионеров, нас никто не слышит. Даже консерваторы, которые вот в виде Елены Борисовны Мизулиной, например, или Ольги Юрьевны Баталиной, или вот госпожи Ирины Яровой, которые выступают вот за семейные ценности, хотелось бы задать им прямой вопрос. Мы им и так задаем это в лицо. Но еще хотелось бы уточнить, а почему они не хотят, чтобы была защищена такая группа, как престарелые родители? И ведь никто врать не будет, спросите любого участка. А мы говорили с большим количеством участковых, насколько часто они сталкиваются с такими случаями, когда они сами вынуждены уговаривать престарелого родителя, ну, все-таки, ну, заяви, ну, что ты терпишь, ну, отец, ну, зачем ты это терпишь?
А каково положение детей вот в тех семьях, где процветает, скажем так, домашнее насилие? У них есть хоть какая-то надежда на избавление вот от этого страха?
Но дело в том, что как раз законодательство по защите детей, его больше, чем законодательство по защите остальных, так сказать, категорий лиц домашнего насилия. В отношении детей у нас все-таки работают социальные органы, там, органы опеки и тому подобное. Наблюдают. У нас здесь включаются и школы, и детские сады, и здравоохранение. Как раз все эти институты, они выключены из домашнего насилия, связанного как раз с пенсионерами и с женщинами. Да, женщины, почему про женщин говорят? Потому что 90% примерно, да, подвергается домашнему насилию. С детьми здесь другая проблема. Дело в том, что ребенок, любой психолог скажет, оказавшись в ситуации домашнего насилия, потом эту ситуацию проецирует в своей жизни. Он снова и снова, да, и очень высок шанс, что то, что с ним происходило в детстве, будет реализовано, когда он вырастет, и со своими детьми, и с ним это то же самое произойдет, тот же сценарий. Комплексного законодательства для работы с домашним насилием у нас в стране нет. Все, что у нас есть, это уголовный кодекс, который работает уже с физическими травмами, то есть с последствиями домашнего насилия, и то, когда оно уже принимает крайние меры, то есть уже идет физическое насилие. Да? Есть административный кодекс, который, ну, никак не работает с домашним насилием. Максимум, что может быть, это мелкое хулиганство, и то в том случае, если домашний дебошир выбежал куда-то в общественное место и начал продолжить свой дебош. Там, если он дебоширит дома, если он бьет посуду, угрожает своей семье, остановить его никому не может никто. Полиция не имеет права войти в квартиру и остановить его, потому что он все на территории, и общественному каким-то отношениям он никак не причиняет вреда.
Да, и тем не менее, вот все-таки появилась хоть небольшая, но надежда у людей, которые подвергались домашнему насилию.
Да, по поводу того, что было введено, те самые поправки, которые назвали как раз законом о шлепках, и которые вот в итоге отменили. Он действовал всего полгода, были внесены в статью 116 корректирующие положение о том, что, ну, если это в семье отношения, в отношении близких лиц, там, родственников произошли, то в этом случае попадает под уголовный кодекс. Это действительно, на наш взгляд, было сделано абсолютно правильно, потому что эти преступления более социально наказуемы.
Статистику скажи, 40% насильственных преступлений в семье совершают.
Да.
Куда ты выбежишь из улицы? Вот Леша мне правильно аналогию приводил, когда мы защищались, что с улицы там, тебя бьют на улице, ты убежал в квартиру, закрылся или дом, закрылся и чувствуешь себя в безопасности. А тебя бьют дома. Что дальше?
Куда
ты выбежишь на улицу, там, где тебя тоже могут побить?
Так, а почему же депутаты и, в особенности, отдельные представители
корпуса? Вы знаете, у меня ощущение здесь некой дремучести и необразованности в этом плане наших депутатов. Они просто не понимают проблемы. Они с ней никогда не сталкивались или сталкивались, но понимают ее по-своему. И это первое. Второе, это то лобби, которое идет со стороны людей, которые хотят таки иметь возможность издеваться над детьми. Совершенно, так сказать, нормальный, логичный закон, который как раз хотя бы там как-то на предотвращении бы работал этого домашнего насилия, он был отменен в результате вот этого лобби, да, просуществовал всего полгода.
Почти каждый пятый россиянин считает допустимым применение насилия в семьях. Таковы данные свежего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Респонденты заявляли, что при определенных обстоятельствах ударить жену, мужа, ребенка, родителя можно.
семье, где нет насилия, вырастают свободные личности. Государство, которое транслирует со всех углов насилие, насильственную систему управления нашими мыслями, пропаганду и так далее, не заинтересовано, чтобы внутри семьи были свободные, нормальные отношения. И росли там свободные личности, которые не допускают насилия по отношению к себе. Вы понимаете, если будет не насилие внутри семьи, общество будет вообще другим. Оно будет категорически другим. Это то, за что мы боремся. Государству невыгодно. Естественно, сейчас в государстве борются две крайние точки зрения. Мы как прогрессисты, мы себя к этому относим, течению, и консерваторы. Консерваторы опираются на некие традиционные ценности. Я извиняюсь, но я вот, когда читаю случаи, происходящие в семьях, где детей режут, режут им горло, привязывают их веревками к ванной, истязают, их не кормят. И когда я смотрю в глаза, у нас есть этот, как он называется, Всероссийский союз родительского сопротивления, да. Кургиняна. И когда от них выступает госпожа Мизулина, между прочим, коллега-юрист, и эта госпожа Мизулина говорит, мы за родительский авторитет. Да я даже в ее глаза смотреть не могу. Я не пойму, она за тот авторитет, который гробит детей, что ли? Режет им горло? Вот случай с Марьям в Чечне, с девочкой, которую ее родная тетя, поскольку отец от нее отказался, а мама не могла получить ребенка в силу адатов, то есть обычаев, которые существовали в Чечне, и ребенка отправили, значит, в семью отца, воспитывала тетя, которую ее резала, заставляла своих сыновей ее резать. Вы просто фотографию бы этой девочки видели. Я вообще спать после этого не могу. И когда вот Елена Борисовна Мизулина совершенно спокойно всю страну говорит, они, показывая на нас, хотят разрушить семью, а я, вот и мы, значит, консерваторы, хотим традиционные семейные ценности. Какие? Такие, как вот Марьям с разрезанным горлом, я не хочу таких семейных ценностей.
Скажите, пожалуйста, а вот этот вот законопроект, который вы предлагаете, как он может исправить эту ситуацию?
Очень сильно может.
Марина, ну, начиная от того, что он будет понятие, да, что такое домашнее насилие, кто такой домашний дебошир, тиран, да, вот этот насильник, жертва, заканчивая тем, что он вводит вот систему взаимодействия между структурами государственными, да, между шелтерами, между судами, между полицией, как вот действовать в ситуации домашнего насилия. Это же не просто закон, это целый комплекс мер, направленных на профилактику домашнего насилия. Там вот в рамках этого закона можно получить, жертва получает и медицинскую поддержку, и психологическую поддержку, и юридическую поддержку, и
государственную защиту какую-то.
Конечно. Ордер, да, это самое
главное. Простите, теперь самое главное. Это вот базовая новация в этом законе, помимо всего того, что Алексей перечислил, охранный ордер, охранное предписание. Это профилактическая мера, которая не позволяет насильнику приближаться к жертве. То есть это изоляция именно насильника от жертвы. А сейчас у нас как происходит? Он побил, он, опять же, говорю, потому что большинство же женщин, большинство насильников мужчины, он побил ребенка или женщину внутри квартиры. Дальше она берет, а скорее всего это какие-нибудь условия, ночь, например, небезопасно выходить реально на улицу. Она берет подмышку ребенка, если вообще решилась это сделать, и убегает, вот в чем она сейчас находится, выбегает на улицу. Она не знает ни куда звонить, ни что делать. Она, главное, что нас интересует, почему она должна выбегать из квартиры, когда насильник он. Охранный ордер во всех странах мира – самая эффективная профилактическая мера. Во-первых, это профилактическая мера, которая говорит, насильника не обязательно сразу в кутузку забирать. Сначала давайте мы дадим ему шанс пройти специальные курсы по работе с гневом.
Реабилитация.
Да, да, если вдруг он что-то там не проходит или считает, ему не надо, пожалуйста, это уже криминальное преступление. Извините, не ходишь, значит, признаешь, что ты хочешь быть насильником, а это незаконно. Дальше, когда охранный ордер выдается, он есть еще разного статуса. Его может выдавать полиция, его может выдавать суд. Кто его отменяет, этот охранный ордер, тоже. Но это профилактическая мера. Что мы пытаемся всем объяснить?
Это что значит? Ну, просто, чтобы было понятно, да? То есть, если в отношении какого-то человека выписан охранный ордер, значит, агрессор, назовем его так аккуратно, не насильник, не может что? Не может приближаться на сколько-то метров?
Не может совершать акты семейного бытового насилия в дальнейшем он не может, прежде всего. То есть, он уже должен понимать, что государство вмешалось в эту ситуацию, и оно за ним смотрит, за ним присматривает. То есть, ему уже говорят, что так делать нельзя.
То есть еще раз жена придет, пожалуется?
Если, да, начинаются рецидивы, то начинается уже ответственность. То есть какая-то административная сначала, то все по-поступательно. Если человек не исправляется, там вплоть до уголовной ответственности за нарушение этого охранного ордера. Сначала там есть разные меры. То есть если они живут на одной территории, то можно ограничиться тем, что просто пока не ты не совершаешь там акт семейного там, насилия еще раз. Если же они разошлись, то здесь можно уже вводить меру не приближаться, не преследовать. Ведь преследование – это один тоже из элементов насилия, и он очень частый. То есть это, наверное, один из самых страшных методов нарушения прав человека.
Это программа «Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Жена убила мужа во время ссоры. Услышав это, мало кто подумает, что речь идет о благополучной, на первый взгляд, семье. А та, кого теперь называют преступницей, и есть настоящая жертва. 7 лет унижений и насилия со стороны супруга для жительницы приморского города Находка закончились. Во время очередной ссоры Галина Катарова убила мужа.
Ну, живем мы в общежитии. Вот у нас 2 комнаты. Внучка вот здесь у нас живет. Скучает за мамой. Спрашивает, где мама. Я говорю, мама на работе. Ну, на работе, а почему вечером не приходит? Ждет. Кто-то постучит, бежит. Мама кричит, позвонит. Тоже думает, мама. Это что так? Трагедия случилась. Наказали нас с ней.
Дочь Нины Петровны и маму Вики теперь называют преступницей и обвиняют в умышленном убийстве. Во время ссоры она зарезала своего мужа-тирана кухонным ножом.
Он ее свалил, душил. Она смогла подняться, и вот этот маленький ножик там на столе лежал. Она сама ничего не помнит. Сколько говорила, убери эти ножи. С его стороны комплект вот таких ножей лежал, кухонных, стоял. Может, подсознательно она испугалась, что он обернется и ножик возьмет.
Галина, вспоминает ее мама, всегда мечтала о семье и ребенке. За 7 лет до рокового вечера она встретила Максима. Пара встречалась недолго и решила пожениться. Но накануне регистрации, вспоминает Нина Петровна, дочь прибежала в слезах. Будущий муж ее избил. В тот же вечер свадьбу отменили.
Ну и все, я успокоилась, думала, все на этом. А через месяц опять она убежала к нему. И вот так и жили. Один раз так избил, что к участковому писали. Не в полицию пошла, а к участковому. Побои сняли и на очной ставке помирились, заявление порвали.
Галина часто убегала к родителям, но каждый раз возвращалась обратно к своему тирану. Он избивал ее и потом молил о прощении, говорил, что не может без нее жить. 3 года назад Максим и Галина переехали в Находку за 200 километров от родного дома.
Но вот когда Вику родила, субботу-воскресенье вот я отдыхала, ездила, потому что он уходил, и по 3-4 дня его дома не было. У нее маленький ребенок, надо за продуктами сходить. И все равно не ушла. Все равно не ушла. Вот говорит, если я уйду, он сразу про дочку забудет, и она не будет своего отца помнить.
По официальной статистике МВД в 2016 году с января по сентябрь по статье «Побои» в семьях зарегистрировали более 9 тысяч преступлений против женщин. Только эту цифру сложно назвать корректной. Жертвы и сами не могут донести заявление в полицию. Либо забирают его вскоре после подачи, либо сами полицейские их не регистрируют. Так было и в случае с Галиной Которовой.
Участковый брал на себя задачи переговорщика. И начинал их примирять. То есть увещевал Галину, увещевал Максима, проводил с ними воспитательные беседы, заявление никоим образом не регистрировалось. Вот. И они уходили во свояси, через какое-то время примирялись, или прямо тут же в кабинете они примирялись. В общем.
Та фатальная ссора на съемной квартире в Находке произошла на глазах соседей. Они и должны были стать основными свидетелями защиты, должны были рассказать в суде о том, как муж избивал Галину, как сутками не появлялся дома и как женщина сама после случившегося была в состоянии шока. Однако при виде приставов и судьи говорить начинают иначе.
В суд они приходят, они уже начинают говорить, да не так, в общем-то, и знали мы эту семью. Ну, Максим, ну ничего плохого сказать не можем. Когда уже начинаешь им задавать вопросы, вы были в курсе того, что в этой семье творятся побои со стороны мужа. Тут же говорилось, ну я вот лично ничего не видела, ничего сказать не могу.
Чем страшно домашнее насилие? Это очень скрытое явление, это проходит, как правило, за закрытыми дверями. Насилие заканчивается очень часто смертью. Смертью либо, значит, насильник убивает жертву, либо жертва убивает своего насильника, не в силах прервать вот этот вот круг насилия.
Адвокат Галины Которовой говорит, что ее главная задача – избавить свою подзащитную от уголовной ответственности, пока ее судят по 105-й статье Уголовного кодекса за умышленное убийство. Главное доказательство ее вины – явка с повинной, которую ей порекомендовал написать бывший адвокат. Благодаря этому и грозит минимум 6 лет тюрьмы.
Героиню этой истории обвиняют в убийстве своего мужа, который на протяжении 7 лет над ней систематически издевался, ее избивал и унижал. И можно предположить, что она вообще находилась в состоянии необходимой обороны, когда было совершено это самое убийство. Но почему же правоохранительные органы в России чаще всего не хотят видеть никакой обороны, не хотят знать предысторию вот таких женщин и добиваются того, чтобы их судили именно за убийство или причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть?
В вопросе уже и ответ даже заложили. Потому что не хотят они разбираться с тем, что было до. Для них важна вот квалификация. Да? Значит, тяжкие телесные повреждения, значит, надо квалифицировать как причинение тяжких телесных повреждений. Убило, значит, убийство. Умысел был на убийство. Дело в том, что разбираться на протяжении 7 лет, к чему это привело, это как минимум смягчающее обстоятельство, да, а женщина могла находиться, и правильно вы сказали, в состоянии необходимой обороны, в состоянии аффекта. В состоянии аффекта и необходимой обороны одновременно, кстати, могла находиться.
Я думаю, в данном случае.
И там масса вообще могла быть вариантов, и все это надо устанавливать. Суды этим заморачиваться просто не хотят.
Я вот, например, летом проходила, я сейчас получаю второе высшее образование, как раз уголовный, специалист по уголовному праву, и вот все эти случаи, это моя специализация, как раз убийство, насилие, вот все вот это вот, весь кошмар, расчлененка, это все ко мне. И я проходила практику в Следственном комитете в отделе по особо важным. И у нас было убийство и изнасилование несовершеннолетнего. И я видела, я писала большой отчет по тому практике, почему следователи так работают. Вот какая случается ситуация. Дело происходит в четырех стенах. Не у всех дома стоят камеры, не все транслируется в интернет. Следователь как должен принять решение? Ему кто-то должен второе это слово сказать. Вот есть точка зрения одной стороны, оставшейся в живых, например, если это убийство, и, например, стороны, которой уже нет. А там никого не было свидетелей. Либо стороны, которая пострадала, и стороны, которая нанесла эти тяжкие телесные. Это всегда у нас слово сильнее, это слово мужчины. И даже судьи женщины, мы знаем по процессам, мы ужасаемся этому. Когда, например, сидит мужчина, который реально избивал, там уже и вся, вот в данном случае судмедэкспертиза, экспертиза снята, и все побои есть. И вот как случай,
соседи подтверждают,
и судья говорит, тебе что, не нравится, нормальный же мужик. Это судья говорит, это прямая цитата. И мне кажется, что тут в данном случае надо менять еще сознание судей. Но здесь еще есть проблема. Мы помним случай в Орле, когда девушка звонила несколько раз другой девушке, которая была ведущим участковым этого района, и она сказала, вот будет труп, и приедем. Вот был этот труп девушки через несколько часов, и пришлось приехать. Мы знаем случай Тани Кулаковой, которая была как раз амнистирована, которая сидела в СИЗО, потому что на ее глазах муж, избивая ее, еще пытался применять силу к детям. И ее дочь чистила яблоко, значит, незадолго до случившегося и оставила обычный кухонный нож на тумбочке. И Таня схватила этот нож, и Таня сама описывала нам эту ситуацию. Почему она приняла такое решение? Потому что до этого она уже несколько раз обращалась. Она говорила, пожалуйста, защитите, пожалуйста, помогите. В том числе мы знаем случаи, когда, например, сейчас в суде есть прецедент, триатлонист избил свою жену, и за неимением охранного ордера такого инструмента суд сам его изобрел. Суд сказал, ввиду того, что грозит опасность не только этой конкретной женщине, но еще и ее детям, запрещаем этому конкретному мужчине подходить на такое-то, такое-то расстояние. То есть у нас нет такого инструмента, что наш закон не принимает, а суд в своем решении этот инструмент сам вынужден изобретать. Просто все, что мы сейчас обсуждаем, говорит о чем? Система плохо работает, потому что она вообще не работает по таким случаям, ей невыгодно по таким случаям работать, у нее нет инструментов, что характерно, работать по таким случаям.
Мужчины и женщины имеют равные права и свободы, и равные возможности для их реализации. Это записано в 19-й статье Конституции России. Вот что думают о ней обычные люди.
Сейчас женщина, она более себя как-то приподняла, наверное, все-таки. Стала выше, стала сильнее, стала большую часть возлагать на свои плечи, да, вот по жизни.
женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. Ну, я же хожу в университет. Если бы это было не так, я бы, наверное, там не училась.
Сейчас по большей части женщины у нас работают, женщины зарабатывают. Я в плане вот этого имею в виду, то, что равноправные они все-таки по жизни.
Ну, да.
И также могу претендовать на должность такую же, как и мужчина.
Сейчас женщина имеет право в любые органы власти выбрана.
Мне кажется, женщина также может пройти на политическую должность и в Думу.
Может, только не теми путями, вот как-то иду. Сейчас, мне кажется, так очень свободно приходят, депутатами становятся.
Женщин, да, мало в политике, потому что они не хотят, возможно, работать там, им неинтересно. Может, они все-таки в другом совершенствуются, развиваются, в бизнесе, в других делах.
Может быть, не все женщины разбираются в политике. Это все-таки, это женщины в науке меньше.
Мужчины, как вам сказать, женщин считают ниже со слоем. Вот почему мужчины, например, они дома мало что делают, пришел, покушал и на диван.
Так как-то сложилось исторически.
В нашем государстве, в российском государстве, любая женщина имеет право быть президентом высшие органы, президентом страны.
Ну, не знаю, когда может созреть там кто-то, типа Матвиенки.
Вопрос, который скорее к психологу, а не к юристу. Часто можно слышать о том, что женщина, которую избивает муж регулярно, она сама виновата в том, что вот напросилась. Да? Это самый распространенный комментарий. Нужно было быть скромнее, нужно было вести себя иначе. И женщины, которые подвергаются на протяжении многих лет домашнему насилию, тоже считают, что это они виноваты, что это они что-то не так делают. И поэтому они продолжают терпеть и никуда не уходят, и не пытаются избежать вот этой ситуации.
Марина, это мифы. Это мифы, которые транслируют специально, так сказать, для оправдания домашнего насилия, но не только домашнего, любого насилия, и тем более в отношении женщин. Это как раз из той же серии, там, что надо... Бьет, значит, любит, да? Бей жену молотом, mm-hmm. как сегодня уже рассказывала Алена. Это все из той же серии. Это все миф. На самом деле, насилию, любому насилию, тем более в отношении женщин, в отношении детей, ему нет оправдания в принципе. Ни один человек не должен бить другого. Ни под каким предлогом. Была там провокация, не было провокации. Для насильника это лишь предлоги. А найти предлог он может любой, на самом деле. То есть достаточно не так посмотрела, не то приготовила.
Не досол на столе, пересол на спине.
Да, не так встретила, сказала не то. Ну, там масса, может быть, всяких предлогов, да, там деньги не то потратила. То есть главное, чтобы был повод. Его придумать совершенно несложно. Это вот поводы, да, для того, чтобы себя оправдать, не более того. Дальше то, что женщина сама это транслирует на себя, это уже ломка сознания, да, это как раз жертва и характеризуется тем, что ее сознание ломают долгое время, и рано или поздно она сама начинает думать, действительно, может быть, я такая плохая, может, я виновата. Это, конечно, вот нам работать с Аленой, с такими категориями женщин очень тяжело.
И они же поэтому не идут жаловаться никуда.
Им нужна, конечно, помощь психолога, потому что из личности человека уже превратили,
в жертву.
В жертву, да. И мало того, чем это чревато, да, если такая женщина начинает новые отношения, то она и в этих новых отношениях выстраивает себя в роли жертвы. Такие женщины, достаточно с ними еще тяжело работать, они привыкли к тому, что над ними постоянно доминируют, за них все делают, за них все решают, и их очень тяжело социализировать в жизни. То есть, как правило, они уже не работают, они сидят дома, и вырваться там из этого кокона, выйти только психолог может помочь, и на устранение этой проблемы уходит иногда там даже не десятки сеансов, иногда годы уходят.
И то в случае, если женщина хочет решить.
Да, простите, я хочу немножко вмешаться, это я полностью поддерживаю все, что Алексей сказал, но когда у женщины происходит случай домашнего насилия, проводили опрос в целом наш прекраснейший, куда обращается женщина? Она обращается первая к маме, второе к подруге. Что у нас говорят мамы? Это как раз мамы говорят, что терпи. У нас есть случай, когда девушка, дочь очень известного священника в России и жена не менее известного чиновника одного из регионов позвонила нам и говорит, и вот у меня папа такой-такой-то, я говорю, а чего же вы, ну, к папе-то сразу не пошли, но у папы есть все рычаги влияния, чтобы превентивно отреагировать на это, чтобы, она говорит, им же несколько лет, там, 3,5 года уже было. А она говорит, я пришла к отцу, отец сказал, это твой крест, Бог велел терпеть, ты теперь должна нести этот крест. И вот это вот то, что транслируют нам консерваторы, кстати, что это твой крест, и ты его неси. Я хочу сказать, что, между прочим, всем консерваторам, глядя в их прекрасные очи, что нигде в Библии не сказано, что насилие является твоим крестом, и ты его давай там неси. Это такого вообще нет. А что касается того, что женщина сидит дома и не работает, это как раз мы считаем очень большая проблема. Есть такой термин – экономическая безопасность женщин. Когда у нас в стране навязываются стереотипы неких ролей внутри семьи, мужчина должен зарабатывать, я не поддерживаю этот стереотип, считаю, он порочный, женщина должна сидеть дома. Этот стереотип еще более порочный. Значит, что происходит? Женщина отучилась в вузе, вышла через 5 лет в среднем, это по статистике, вышла в декрет. Дальше муж начинает работать, поскольку она находится в декрете, у нас не выстроена система яслей, у нас яслей практически нет в России, очередь, детские сады, то есть вся нагрузка на женщину. В какой-то момент она теряет квалификацию, они договариваются с мужем, что ну ладно, Петь, ну ты работал, ты давай работай, а я тогда буду следить за домашним очагом. Дальше, допустим, случился кризис, и Петю понизили в должности, или он начал получать меньше, а ребенок растет, на него расходов надо больше, она начинает ему говорить, у нас какие причины разводов? Измена, экономика. Значит, она говорит, ну, не хватает денег. Петя начинает либо пить, либо гулять, либо пить и наносить побои, либо просто наносить побои. То есть там вариантов очень ограниченное количество, что начинает делать, например, виртуальный Петя. Прошу прощения перед всеми, извиняюсь, с этим именем, мужчинами, ну, в пример. Дальше женщина, что такое экономически безопасно, это когда она может договариваться о гендерных ролях внутри семьи, то есть кто, например, следит за домом в определенный момент, то берет декрет, папа может взять декрет, женщина не должна терять квалификацию, женщины могут и должны работать и зарабатывать достойно. Когда у нее есть экономическая безопасность, практика показана, это не, конечно, ликвидирует все случаи насилия, есть в очень богатых семьях известных насилий.
Но женщины более защищены.
А самое главное, у нее есть что? Возможность уйти. Потому что очень часто, когда мы с Алексеем спрашиваем, да, она говорит, никуда и нет возможности. А тут у нее будет есть куда, есть возможность. Вот что важно. То есть это не только психология, это еще, извините, экономика, которая вот от наших господ-олигархов тоже зависит.
Это программа «Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас.
Ваш партнер может быть склонен к домашнему насилию, если являлся свидетелем домашнего насилия в родительской семье или проявлял агрессию по отношению к предыдущей партнерше, воспитывался в обстановке стереотипного мышления, патриархального или матриархального уклада жизни семьи, пытается контролировать ваши контакты с родственниками и друзьями, вспыльчив, подозрителен и ревнив, стремится доминировать в личных отношениях, перекладывает ответственность за свои действия на других, груб с посторонними людьми, детьми, жестоко обращается с животными, уверен в том, что жертва сама провоцирует насилие, груб в сексуальных отношениях, не принимая во внимание ваших предпочтений, угрожает покончить с собой, если вы попытаетесь разорвать отношения. Систематически употребляет спиртные напитки, страдает алкоголизмом. Вы уже подвергаетесь бытовому насилию, если вас необоснованно ревнуют к другим членам семьи, друзьям, с которыми вы проводите свободное время и запрещают встречаться с ними. Постоянно упрекают, указывают на ошибки. Прилюдно ставят в неловкое положение, стыдят, унижают, заставляют отчитываться за каждую потраченную копейку, отбирают деньги или отказывают в средствах, обвиняют в обмане, контролируют каждый шаг, следят за вами через интернет, устройства мобильной связи, GPS. Вам диктуют, как одеваться, какую прическу носить и так далее. Вам говорят, что вы плохой родитель, угрожают отобрать детей. не дают принимать собственные решения, запрещают работать или ходить в школу, или создают условия, при которых вы не в состоянии потом работать или учиться. А это уже преступление. Физическое и сексуальное насилие. Угроза избить, убить вас, ваших друзей, близких или домашних животных. Принуждением заниматься сексом, когда вы этого не хотите или вам это неприятно. Принуждение к употреблению наркотиков или алкоголя. Уничтожение имущества. На данный момент специального закона о семейно-бытовом насилии в России нет.
Скажите, вот сейчас, пока еще не принят ваш замечательный законопроект, что могут предпринять люди, которые подвергаются этому домашнему насилию, чтобы защитить себя и вырваться из этого круга?
Уход от насильника однозначно должен быть. Вот куда уходить? Здесь, конечно, вопросы и варианты возможны. Сейчас есть система шелтеров, их не может быть не так много, но они есть. Убежищ, да, где женщина может месяц-два находиться и с ребенком, и, по крайней мере, за этот месяц-два там с ними работает психолог, юристы, узаконить какие-то вот эти возникшие правоотношения к женско-правовой, там, развод, отношения с детьми и устроиться на работу. В нашем таком первобытном в этом отношении общества еще действует обращение к более сильному мужчине, то есть это папа, брат, там, кто-то, который может прийти и, грубо говоря, там, поговорить с обидчиком.
Да, но в итоге все вот тоже может закончиться поножовщиной.
Ну вот я же говорю, к сожалению, да, вот законных инструментов, которые бы позволяли прийти в полицию там, или в суд и попросить какие-то меры принять, к обидчику их нет. То есть уже, если только уже как с последствиями работать, когда будет труп или там какие-то телесные повреждения, только так.
Не, ну подожди, ну ты же запугал же окончательно. Так, во-первых, карта всех шелтеров есть на сайте «Насилия нет»,
сказал,
который делает прекрасно Аня Ривина и вот не менее прекрасно Мария Давтян. Пожалуйста, там есть карта, где вы можете зайти и по регионам посмотреть. Второе, это есть приложение «Насилия нет», которое мы активно поддерживаем. Это кнопка «СОС». И если вы находитесь,
Алена,
в ситуации
уже
насилия...
Когда уже происходит насилие.
Ну, когда происходит.
Когда уже физическое.
Если вдруг я так считаю, у вас насилие происходит пока психологическое, экономическое, либо преследование, пожалуйста, сохраняйте все переписки, сохраняйте. Это, безусловно, мы знаем, как все это работает, но сохраняйте. И я все-таки советую каждый раз писать заявление.
Резюмируя все уже сегодня сказанное, с вашей точки зрения, что такое должно произойти, в том числе и в головах депутатов, от которых зависит принятие, по крайней мере, рассмотрение закона о профилактике домашнего насилия, чтобы такой закон начал действовать и в России, как и в других 127, по-моему, странах мира?
Ну, я считаю, что, во-первых, его точно примут. Я хочу всем это заявить ответственно. Что бы ни произошло в нашей стране, вот лично мы костями ляжем, но этот закон примут. Нам нужна публичная, большая публичная кампания. Если нас там смотрят сейчас наши соратники, хотелось бы, чтобы больше про это говорили и везде постили. То есть чем больше мы оказываем своей волной давление, а мы налогоплательщики, это мы по Конституции единственная власть Российской Федерации. Я в это, если честно, совершенно без смеха свято верю, поэтому считаю, что я как власть, налогоплательщик, работодатель депутатов, имею право требовать, чтобы такой важный закон был принят.
А пресловутая политическая воля может помочь?
Конечно. Я тоже уверен, что рано или поздно мы все-таки достучимся до здравого смысла, да, для того, чтобы люди задумались, что это все-таки спасенные миллионы, наверное, жизней, судеб, которые этот закон способен спасти. Ведь статистика показывает, что принятие закона на 30-40% уменьшает преступление внутри семьи. Это за первые годы его работы, в дальнейшем еще больше. Соответственно, сейчас есть страны, где каждый случай домашнего насилия, он уже на, если там смерть происходит,
на национальном уровне
создается комиссия и смотрят, где система дала сбой. То есть это исключение из правил. А у нас по 14-15 тысяч в год умирает женщина от домашнего насилия.
А 16 миллионов ему подвергается.
Конечно. То есть в перспективе мы работаем над тем, чтобы спасти судьбы, спасти экономику, да, в некоторой степени. То есть для государства сплошные блага. Почему это не доходит до депутатов, мне непонятно.
В советское время вообще вслух не говорили, что домашнее насилие существует или что-то. И мы впервые закон приняли, всегда говорят, ну зачем этот закон нужен был, если он слабо работает или плохо работает. Ну такое, такое политическое решение на уровне государства, признание, что семейное насилие существует. И здесь больше всего страдают дети и женщины при семейном насилии. И что у нас в Кыргызстане уже кризисные центры стали открываться. Государство тоже наше стало признавать. Вот, например, шелтер это выделило помещение под шелтер. Это реабилитационный центр при семейном насилии. Мэрия коммунальные услуги оплачивает. Соцзаказ у нас имеется государственный. Мы получаем. В 2003 году впервые закон был принят. Да? Это вот третий год и более 15 лет прошло. И в прошлом году поправки, изменения, очень много изменений. И сейчас, если раньше, знаете, ну, это удивлялись, какой охранный ордер или зачем это все. Но сейчас охранный ордер худо-бедно уже это выдают недавно очень известному человеку в Кыргызстане. Был выдан охранный ордер. Жена сказала, все, хоть тебя весь мир знает, у меня охранный ордер есть, ты не имеешь права вообще это... заходить и вести переговоры и определенный срок. Это известный человек, выдали охранный ордер. Он работает. Но другое дело, охранный ордер выдать, ну, надо после этого работать, с потерпевшими надо работать, это с виновниками насилия, разные программы есть. Да, вот у нас в законе прямо обозначена работа с виновниками насилия. Иногда говорят, как это, он виновник, и с ними работать. Да, у нас в законе это обозначено, потому что если человек применяет силу по-другому, демократично, толерантно, не может строить отношения, с ними надо работать. И это, в нашем законе это обозначено. Я думаю, постепенно это все заработает.
Чем больше людей знают о том, что ваши права нарушены, тем больше шансов решить проблему. Присылайте свои обращения с пометкой «Передайте Путину», и мы покажем их в эфире.
Володя Путин и господин Медведев, куда на спущенных колесах, скажи, едем? В глубинку загляни, на дно России. Оттуда у страны наши все силы. Мужик горбатился всю жизнь, а что в итоге? Застала старость, и нищета его в дороге. Деревня город кормит спокон веку. Так дайте жить свободно человеку. Загнали в угол и налогом обложили. Мы при советах посвободней жили. Была бесплатная учеба, медицина. А сейчас бесплатно лечат, как скотину. Нет денег, вот вам общая палата. А если ВИП, то сразу предоплата. Врачам не платят за их адскую работу. Лечить за даром как-то тоже неохота. Достала ваша дрявая система. С петлей страна на шее, вот дилемма. Там пи***ов сидит у вас полдумы. И только с банка в банк швыряют суммы. Законы принимают в свою пользу. Педофилизм проканывает скользом. Создай закон о казни педофила. И место всем глубокая могила.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Здесь мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». Из нее вы узнаете о российских некоммерческих организациях. Часто только их помощь в решении проблемы оказывается эффективной. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Ира, если мы не будем жить вместе, ты не будешь жить.
23 избиения и ни одного уголовного дела. Ирина Петракова выходила замуж за мирного, как ей казалось, мужчину. Но через несколько лет совместной жизни Алексей стал избивать жену.
В сентябре 2014 года произошло очень сильное избиение. Я после него попала в больницу с сотрясением мозга, с многочисленными ушибами, ссадинами. До этого были еще случаи, но там один или два раза ударил. Я вот сейчас, когда рассказываю, понимаю, что даже этого одного-двух раз нельзя было допускать. Да? Но на тот момент я считала, что это... не знаю, допустимо, наверное, что ли, в семейной жизни.
После последних побоев Ирина собрала вещи и вместе с детьми съехала с квартиры. Сразу же подала на развод. Но Алексей стал преследовать жену.
В ладно бы, если бы он приходил, допустим, там, мириться, общаться с детьми, да, а он приходил, и опять начинались какие-то скандалы, и опять были избиения. Я, получается, обращалась в полицию, а полиция мне писала, что у вас ничего такого страшного не произошло.
Там будет темный переулок. Там я тебя ударил головой об асфальт, потом ногами, как ты любишь.
Уголовное дело возбудило участковый, который через год случайно попали все заявления Ирины. К тому времени их было уже больше 10.
Ну вот почти полгода я пыталась сама, да, сражаться, и вот там плюс еще юриста нашла, но, к сожалению, не потянула никак там ни по деньгам, ни морально. Потому что морально тоже было очень тяжело.
После безуспешных попыток самостоятельно добиться наказания мужа, Ирина обратилась в Центр защиты пострадавших от домашнего насилия.
Нам удалось возбудить уголовное дело. После этого он, по крайней мере, перестал применять к ней насилие. Тут, как назло, у нас началась амнистия в 2015 году. И ряд эпизодов был прекращен именно в связи с тем, что подпал под амнистию. Следом у нас возникла частичная декриминализация 2016 года. Когда побои перенесли в КОАП и оставили только побои в отношении близких лиц. Но целый ряд преступлений он совершал, когда они уже были в разводе. И эта часть тоже вылетела у нас из уголовного дела. И вот новая декриминализация, которая полностью в 2017 году декриминализовала побои. Соответственно, последний эпизод побоев у нас также были все прекращены. Ну, то есть человеку повезло, он там 3 года подряд стабильно попадал под изменение Уголовного кодекса.
Из-за реформ в законодательстве Алексея Петракова удалось привлечь только к административной ответственности. 120 часов исправительных работ. Но преследовать бывшую жену и детей он перестал.
За прошлый год вот у нас было 54 судебных дела. Причем по большинству из них изначально полиция не возбуждала уголовных дел. И фактически вот только вот именно с нашей помощью все вообще дела эти разрешались. У нас 99% обращений от женщин. Проскакивают мужчины. Это бывают дети, мальчики. Это бывают престарелые мужчины. Мы берем разных пострадавших. Есть люди, которых мы можем только проконсультировать и помочь составить документы. Есть дела, которые мы сразу видим, что нужно сопровождение. Это обычно самые сложные дела, и там, где есть угроза. Наша главная задача проекта – помочь пострадавшим домашнего насилия защитить себя. Мы используем юридические механизмы для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, жили в этой безопасности, в том числе и в семье. Вот это главная задача проекта.
Центр по защите прав граждан, пострадавших от домашнего насилия, работает на базе консорциума женских неправительственных объединений. Помогает людям с 2014 года. В 2017 году проект существовал на средства из президентского гранта – 3 миллиона рублей. Основные направления работы – юридическое консультирование, ведение судебных дел, обучение адвокатов, разработка общей стратегии ведения дел по проблеме насилия. Центры открыты в 4 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. За 2017 год юридическую помощь получили 403 человека. Сотрудники центра инициировали 54 судебных дела, из которых 33 – уголовных, 17 – гражданских и 4 – административных.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. С сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.